Глава 20. О том, что в палатах, как правило, живут только цари или сумасшедшие. Странное совпадение. Или не очень? Конский след, по которому почти час успешно двигались наши следопыты, исчезал у небольшой будочки на окраине леса. Абсолютно ничем не примечательная, даже не будка, а облупившийся и проржавевший навес с белой надписью «Полиция». Вокруг нее патрульным шагом маялся тощий возрастной негр, явно за 50, но одетый по моде 16-летних, свисающие штаны, незашнурованные кроссовки, 5 рубашек, футболок, кофт друг из-под друга, бейсболка поверх банданы и куча цепочек на кадыкастой шее. Поверьте, ребята искренне намеревались просто его обойти, но он сам начал.
«Эй, алло! Чего за дела в натуре? Тут я для кого стою? Я вам столб, что ли? Идут себе ни слова, ни жеста, выше только горы, круче только яйца. Это потому, что вы в Сибири, да?»
Бывший подъясаул неопределенно пожал погоном. «Здорово дневали, станишник!»
«Ты что, издеваешься, чувак? И что я должен отвечать?»
«Слава богу!»
— уже на свою кудрявую голову подсказал Рахиль.
«Кому слава? Этому вашему белому богу, да?»
Окончательно взвинтился зануда рэпер, и добрых 50 метров наша разношерстная делегация молча шла под шквалом непрекращающихся обвинений в расизме.
«Слушай, ты, чувак, с большим ножиком, это у тебя такие комплексы, да? Тогда иди лечись! Настоящие черные парни носят маленький нож, потому что все у них, что надо, большое. Ты понял, чувак? Я не слышу! Ты меня игнорировать, что ли, решил, да? Потому что я черный, да? И скажи своей белой сучке, что если она еще раз только попробует поглядеть на меня, как на грязного нигера, я и так задницу надеру, что...»
Автоматическая винтовка и казачья шашка отреагировали быстрее своих хозяев, но психованный борец за права афроамериканцев был даже рад такому повороту. Он быстро приставил дуло горилла к собственному лбу, а златоустовский клинок нагло зажал между ног режущей кромкой вверх.
«Да, стреляй! Вышиби мои черные мозги, я ведь всего лишь нигер, да? А ты режь мои бананасы, съешь их с сырыми, докажи, что ты мужчина, а не цыпленок! Да в нашем квартале таких белых бедников, как ты, никто даже не ставил, чтобы не морать своих рук твоим белым дерьмо...»
Доселе не вмешивающийся Миловеллер тихо подошел к побледневшим ребятам и без суеты влепил негру пощечину. Тот мигом прекратил весь спектакль и, удовлетворенно потерев щеку, пританцовывая, двинулся к своей будке. Казак и еврейка выжидательно уставились на пожилого эльфа.
«Он из России. Давно тут торчит. Вечно привязан быть у этого места, ловить прохожих, обвинять в расизме. Проблема в том, что русские никогда не угнетали негров, и у них нет комплекса вины перед ними, как у американцев или французов. А водой подавно никого не волнует его цвет кожи, но бедняга насмотрелся телевизора, привык, как и все, быть обиженным, поэтому не умеет ничего другого. Мазохист. Наслаждается мнимыми муками, но здесь редко кто бывает. Говорят, в особо одинокие дни он сам себя обзывает чернозадой обезьяной и сам себя бьет нещадно за такие слова».
«Круто», — подумав, согласился подъясаул. «А ему никто не пробовал объяснить, что...»
«А что именно, друг мой?»
Вновь развернувшись к лесу, через спину бросил седой бродяга.
«Мы не в раю. Здесь каждый несет свое наказание, и, избавив от него человека, не лишим ли мы его таким образом последней надежды?»
«В смысле?»
«Так и за наказанием обычно следует прощение», — с первой попытки угадала военизированная умничка. «И все равно пошли отсюда быстрее, оно мне тут дико некомфортно».
На самом деле... Гордая дочь Сиона все еще дулась на казака. Ее можно понять, не будучи по натуре склонной к самобичеванию, самоуничижению и тем более самокопанию, она, тем не менее, уже дважды пыталась принести себя в жертву и проклясться не хуже подъясаула. В конце концов, это ведь из-за ее бзика с толстовской политикой непротивления злу насилием ее же возлюбленный влип в такой односторонне выгодный гешефт. Если у этого рыжеусого простофиля все сработало по первому разряду, без малейших проблем, то ей почему-то катастрофически не везло с приличным грехопадением. Почему у нее ничего не выходит? Она что, совсем потерянная для общества личность? Причем для любого общества? Нет, ну, в рай два раза не взяли, это еще как-то понятно. Но чтобы отказывать человеку на прописке в ад, согласитесь, это уж по-любому перебор. И даже, кажется, в чем-то настоящий антисемитизм. Обычно жутко терпеливый эльф в данный момент тоже шел молча и даже не курил. Его выразительный рассказ о своевременном появлении в пещере был краток до одного предложения. Выпрыгнул почти следом за вами, но пока догнал... Детали добавьте сами, комментарии по вкусу. Даже первокласснику ясно, что все чересчур наивно сходится. Но кто докажет? Улик нет. Пришлось опять верить прохиндею на слово.
«Здесь вы остановитесь, дети мои», —
важно замер столбом только что обсуждаемый нами субъект.
«Дальше мне предстоит идти самому. Я чувствую черную ауру этого леса. Она грозит жуткими опасностями, дышит болью и смертью, насыщена стонами и кровью».
«Лес как лес», — недоверчиво сбил фуражку на затылок усталый казак. «Все равно надо где-то приземлиться. И ноги уже гудят, и Рахиль голодная».
«Так и да!»
— от всей души поддержала юная еврейка, резво выпрыгивая на свет из сумерек своих грустных мыслей.
«Там позади нас не кормили, тут на полянке ни шишек, ни грибов, одни негры с тараканами меж ушей. Но, может, как раз впереди есть что-то полезное на предмет позавтракать? Так и не надо вешать нам патетику, дайте нормальную лапшу!»
«Хотите правды?»
Голос седого соискателя принцессы наполнился неподдельной грустью.
«Знаете же, что дальше начинаются земли эльфов».
«У нас тоже свой эльф. Хороший такой, умный, держит след».
Израильская военнослужащая автоматически потрепала Милавеллера по плечу, как служебно-розыскную собаку. Вечный бродяга также по собачьи стрекотнул ушами и со вздохом признался:
«Я был здесь дважды, и дважды не дерзнул переступить запретную черту. Здесь терпят муки черные эльфы, не такие, как мы. Если принцесса там, ей уже не суждено вернуться на свой трон в холме».
«Убьют?» —
Подъясаул выгнал бровь, как бы невзначай, поигрывая пальчиком кистью темляка верной шашки.
«Хуже».
«Так еще сама помрет от аллергии?»
«О, не будь столь жестока, девица Файнзильберминц!» — взвыл наркозависимый философ. «Разве ты не видишь мои муки? Зачем увеличивать их, вызывая в моем сознании еще более страшные дикие фантазии? Как говорил преподобный отшельник Пиньшу, прославившийся мудрыми советами, в одно слово — жди! Ждите же, я иду один за единственной звездой моего сердца».
Иван и Рахиль переглянулись. В принципе, никаких таких уж нот протеста с их стороны не было, да и быть не могло. Будучи по определению натурами романтичными, возможно, это единственное, что их объединяло, оба прекрасно понимали, как важно дать возможность влюбленному мужчине самому своими руками вырвать любимую из пасти зла. Как не менее важно и для самой любимой быть спасенной тем самым печальным рыцарем без страха и упрека, с косяком и вечной улыбкою, ибо Нюниэль, как помнится, жарко любила его неугасающей платонической любовью. То есть истово, страстно, преданно, издалека, без поцелуев и руками не трогать. Думаю, каждый из нас, мужчин, проходил через такое, но Милавеллер-то этим еще и наслаждался. Казак выпрямил спину и козырнул. Рахиль тоже расправила плечики, сделала серьезное лицо, а потом неожиданно обняла тощего соискателя принцесс за шею и, подпрыгнув, неуклюже чмокнула в щеку. Мрачно потрогала губы явно сетуя на эльфийскую небритость, но все равно пожелала удачи. «Так и сколько мы будем ждать его, как две паиньки?» — уточнила иудейская скромница, как только вечный соискатель скрылся в лесной чаще.
«Ни одной минуты!» —
жарко выдохнул догадливый подъясаул, распахивая руки на предмет пылких объятий. «Где я вам что разрешила?» — нежно мурлыкнула Рахиль, твердо решив взять свой грех не мытьем, так катаньем.
«Мы не две паиньки, и я сейчас тебя поцелую».
«Ой, мама, что вы такое говорите?» Едва дыша от счастья, пропела иудейская хитрюга, удовлетворенно запрокидывая голову и прикрывая глаза, призывно сложив губки бантиком. Рыжие усы смешно щекотнули ей нос и...